«Мама! Скажи, ты убита горем?» Джейми хотелось переменить тему.
«Да держусь более-менее!» — чуть не рассмеялась та. «Дядю Ефраима я никогда не видела. Но надо ведь продемонстрировать уважение к усопшим, прежде всего ради живых, и без большой при этом работы над собой. А если мы его сроду не знали, как нас занесло на эти похороны?» — спросил Рон. «Ну, отчасти из уважения к умершему родственничку. Хотя я и сама толком не знаю, что там за родственничек. Отчасти от жадности, на самом деле». Она улыбнулась Рону, а потом еще раз через плечо. Персонально для Джейми. «Жадности?» От любопытства Джейми подался вперед. «Завещание», — продолжила мать. «Нас пригласили на чтение завещания дяди Ефраима. А значит, мы упомянуты в нем».
«А сколько? А сколько мы получим, мам?»
«Да откуда она знает, дубина?» — оборвал его Рон. «Для того мы и едем на чтение, чтобы выяснить. Правильно, мам?» «Не обзывай брата». «Да уж. Но, скорее всего, этих денег лишь на новые шины хватит. В противном случае поедем обратно на этом же самом завещании.
А может быть, на новую машину хватит? Мам, а?»
Джейми даже принялся грызть ноготь от возбуждения.
«А как насчет Порше? Или Ламборджини?»
«Ой, не переживай. Я, как ты помнишь, ни разу его и в глаза-то не видывала. Вы бедные родственники. И все. Причем дальние. Удостоит словечком. И на том спасибо. «Похоже, что так». Джейми упал обратно на сиденье.
«А что тогда мы приперлись, мам?» — спросил Рон. «Раз мы его не знали, и нам ничего и не светит».
«Из уважения к усопшим», — повторила мать и опять усмехнулась.
«А потом... потом нам же дали деньги на поездку. Я же говорила. Если бы мы не поехали, пришлось бы все это вернуть. Ты же знаешь свою маму. Подсуетишься чуть-чуть и получишь на чай.
В нашем теперешнем положении...» «А что, папа опять задерживает?» — поинтересовался Рон.
«Ну а что ты хочешь? Как обычно».
Нотка горечи прокралась таки в ее ответ. «Потом у него, наверное, своих забот полно. Попробуй, содержи две семьи одновременно».
«Миндальничаешь ты с ним, мама. Судить надо сукина сына, и все», — сказал Рон.
Женщина хлопнула себя по коленке новой черной перчаткой. «Попридержи-ка язык, сынок. Он пока что все-таки твой отец.
Биологически, мама. Чисто биологически.
А ты побудь в его шкуре, Рон. Если бы ты побыл чуть-чуть в его шкуре... А мы, кажется, приехали». Они повернули на улочку, заросшую кленами, с огромными красными листьями. Ворот не было, только кирпичные колонны. Сквозь деревья было видно, как строгие линии стриженных газонов сходятся где-то в перспективе. «Будто траву здесь ткут, а не выращивают».
«Вот те раз!» — вскликнул Рон. «Ты смотри, что творится! Может, мы не туда попали, мам?»
«Я ехала за той машиной», — показала мать.
«Да и дом нам нужен, номер 16».
«Номер дома?» — удивился Джейми.
«Да я не видел на улице ни одного дома, кроме этого. Он сам целая улица. Посмотрите только на эти лужайки».
«Возможно. Улица Кленов, 16. Номер я видел на почтовом ящике. А то, что это клены, сомнений, кажется, не вызывает».
«Миллионы!» Задохнулся Джейми. «Только этот дом стоит миллионы!»
«Очень красиво!» — осадила его мать. «Кажется, сын слюной зашел, как только деньгами запахло».
Проезд заканчивался кольцами метров за 30 от дома. Чтобы добраться до ступеней, надо было еще пересечь широкую полосу гравия, сверкающего на солнце. Сверкающего на солнце, как снег в горах. Потом тротуарчик из плотно подогнанных булыжников. И мы на месте. Наверху лестницы сидел потрепанный мужчина. Он осмотрел всех троих, пока они поднимались. Глаза бусины сверкали из-под тени старой выцветшей шляпы. Лицо его было на редкость непроницательно. Расстояние от глаз до рта слишком велико, а подбородок толщиной с доску. Волосатые уши казались состоявшие наполовину из грязных, отвисших мочек. В одной руке старик держал допотопный серп, другой водил по лезвию камнем, извлекая протяжный, свистящий, но по-своему мелодичный звук. Когда мать с сыновьями подошла, он пробормотал.
11, 12, 13, а со мною 14. Вы последние.
Это было сказано тоном приказа, но уж никак не вопроса.
— О чем это он, а?
— шепнул Джейми своему брату, кивнув назад на старика.
— Перенаселенность,
— ответил Рон в ответ. — Допускается ровно 14,5 единовременно, поэтому серп.
Было бы нас четверо, вжик!
Он чикнул большим пальцем по горлу и осклабился. Джейми посмеялся, но шуточка что-то не показалась такой смешной, как хотелось бы, даже при ярком солнечном свете. Женщина в кричащем, потрескивающем, плохо гнущимися складками платье провела их в большую с темной отделкой приемную. Причудливо украшенный буфет был заставлен холодными мясными блюдами. Тут же стояла большая чаша для пунша. Рон и Джейми сразу же принялись накладывать на тарелки. «Здравствуйте. Боюсь, что нас не представили». Это заговорил высокий мужчина в сером костюме. «Меня зовут Брайер. Роберт Брайер».
«Джейми»,
— прочавкал Джейми, перекатывая во рту кусок ветчины. Потом сделал движение локтем в сторону брата.
«Рон. Рон Халифакс. Рон и Джейми Халифаксы».
«Моя дочь», — представил Брайер.
И Джейми чуть не подавился долькой солями. Это были те самые щиколотки.
«Харвест. Дурацкие имена давали мы детям в 60-е. Вы не находите?»
«А? Да? В смысле нет. Прекрасное имя!»
Пролепетал, брызгая при этом слюной Джейми. «Как пить дать?» — обрызгал девушку подливкой. Она протянула руку. Джейми воткнул вилку в картофельный салат и пожал эту протянутую руку. Вилка начала опасливо крениться. Джейми не мог запросто взять и бросить ее трепетную и мягкую ручку. Это было бы неучтиво. Харви сама спасла вилку, попробовав заодно салат из его тарелки. Она подмигнула ему. Именно ему. Горка картофельного салата разделяла их. Джейми бросил в жар и холод одновременно. А спас его Рон.
«Здравствуйте, мистер Брайер. Приятно познакомиться».
Джейми заметил, что голос Рона стал вдруг совсем томным.
«Чудный старинный дом, не правда ли? Харвест!» —
продолжил говорить Рон. Все опять закипело в Джейми.
«Конечно. Где ему, 17-летнему недотепе, состязаться с видавшими виды Роном, 20 без малого лет от роду?»
Роберт Брайер, встав в полоборота, поманил рукой вторую девушку в черном.
«А подойдите-ка, моя радость», — сказал он. «Позволь представить тебя двум юношам, родственникам усопшего. Это Джейми и Рон Халифаксы. Вверяю вам и вторую мою дочь. Это Баунти».
«Я говорю, у нас в ходу странные имена, не так ли?»
Мужчина улыбнулся. Рон был тут как тут. Не успел Джейми головы повернуть, как уже обе руки Баунти были в лапищах Рона. Харвест перехватила взгляд Джейми и в шутку надула губки. Видно, что она все время в тени старшей сестры. Джейми посочувствовал ей как товарищу по несчастью. Так и у них. Так и у них со старшим братом. Вообще-то Харвест не менее привлекательна, чем Баунти. Рон просто клюнул на то, что Баунти срослась со своим именем. Она была хороша. Хороша собой, и на вкус Джейми слишком хороша. Младший брат следил краем глаза за Харвест. Интересно, сколько ей лет? В черном она взрослая женщина. А посмотреть как следует,
да переодеть в джинсы со свитером, так ей может быть немногим больше, чем и ему.
Роберт Брайер вытащил из кармана подкопченную трубку. Не успел он приставить ее в уголок рта, как женщина, которая вела семейство Халифаксов в дом, очутилась рядом. Рука ее потянулась к трубке, затем застыла в нерешительности и опустилась. «Простите, сэр», — произнесла она одними губами, тонкими и жесткими, как проволока. «В доме курить нельзя. Это правило хозяина».